22. Репортаж из настоящего. Пол Шлезингер отправился в Польшу. Нашел куда. В утреннем выпуске «Нью-Йорк Таймс» сегодня написано, что его направила туда на неделю Международная организация писателей «Пен-клуб» в составе делегации, цель которой — изучить на месте положение преследуемых собратьев по Перу. Может быть, поляки ответят взаимностью и вникнут в его положение? Кто из писателей более достоин сожаления? Тот, которому выворачивает руки и затыкает рот полицейский? Или живущий в условиях полной свободы, но исписавшийся так, что ему больше совершенно нечего сказать? Репортаж из настоящего. Вдова Берман водворила в самый центр моей гостиной старомодный бильярдный стол, отправив стоявшую там мебель на склад конторы «Все для дома, хранения и доставка». Не стол, а настоящий слон, такой тяжелый, что пришлось поставить в подвале опорные столбы, иначе он мог провалиться вниз на банке «Сатин Дуралюкс». В бильярд я не играл с армейских времен, да и тогда играл слабовато. Но вы бы видели, как миссис Берман с любой позиции вгоняет шар в лузу. «Где вы научились так играть?» — спросил я. Она рассказала, что после самоубийства отца бросила школу, и чтобы не погрязнуть в беспорядочных связях и не спиться в лакованне, по 10 часов проводила за бильярдным столом. Впрочем, меня она играть не заставляет, и никого другого тоже. Думаю, что и в лакованне с ней никто не играл. Но происходит странная вещь. Вдруг пропадает ее убийственная собранность. На нее находит приступ зевоты, потом она начинает скрести себя то тут, то там, будто у нее приступ чесотки. Тогда она отправляется в постель и на следующий день спит до полудня. Ну и меняется же у нее настроение. Никогда такого не видал. Но как же насчет тайны картофельного амбара? Ведь в этой рукописи столько намеков. А если Церцея Берман прочтет ее и догадается обо всем? Не догадается. Она обещаний не нарушает. А когда я начинал писать, обещала, что как только я перевалю за 150-ю страницу, если такое перезайдет, она в качестве награды предоставит мне полное уединение в этом кабинете. «Когда я настолько продвинусь, если продвинусь, — сказала миссис Берман, — что мы с книгой станем сокровенными друзьями, то вторгаться ей будет уже неприлично. Думаю, очень приятно упорной работой добиться определенных привилегий, знаков уважения. Но хотелось бы спросить, кто она такая, чтобы награждать меня или наказывать? И что, черт возьми, тут такое, детский сад или концентрационный лагерь? Ее я не спрашиваю. Еще лишит меня всех привилегий. Вчера днем посмотреть мою замечательную коллекцию приехали 2 щеголеватых молодых немецких бизнесмена. Типичные представители постнацистской деловой Германии, для которых история начинается с чистого листа. И сами они такие новенькие, прям с иголочки. По-английски они говорили с аристократическим британским произношением, как когда-то Дэн Грегори. Но сразу спросили, понимаем ли мы с Церцеей по-немецки. Конечно, выясняли, можно ли им переговариваться друг с другом, чтобы мы не понимали. Мы ответили «нет», хотя Церцея свободно говорила на идиш, так что неплохо понимал по-немецки. Да и я тоже наслушался ведь, когда был военнопленным. Вскоре мы догадались, что их интерес к моим картинам только предлог. На самом деле интересует их моя недвижимость. Приехали взглянуть, не одряхлел ли я, не в маразме ли, а может, у меня семейные или денежные неурядицы, и тогда они живехонько меня облапошат и выкурят с бесценного побережья. А сами тут же понастроят коттеджики и будут их сдавать в наем. Удовлетворения они не получили. Когда их двухместный «Мерседес» отчалил, Церцея, дитя еврейского брючного фабриканта, сказала мне, отпрыску сапожника-армянина, «Теперь мы вроде индейцев». Я уже говорил, это были западные немцы. Но вполне могли бы быть и мои сограждане-американцы, соседи по побережью. Я думаю, может, тайная причина того, что многие здесь, независимо от гражданства, так себя ведут, вот в чем. Америка для них все еще девственный континент. Стало быть, народ тут вроде индейцев, не понимает ценности этой земли, или, во всяком случае, слишком беспомощен, слишком невежествен, чтобы за себя постоять. Самая печальная тайна этой страны в том, что очень многие ее граждане относят себя к гораздо более высокой цивилизации. Другая цивилизация вовсе не значит другая страна. Напротив, это может быть прошлое. Та Америка, которая существовала, пока ее не испортили потоки иммигрантов, а также предоставление гражданских прав черным. Такое умонастроение позволяет очень многим в нашей стране лгать, обманывать, красть у нас же самих, подсовывать нам всякую дрянь, наркотики и развращающее веселение. Кто ж тогда мы, остальные? Недоразвитые аборигены, что ли? Такое умонастроение объясняет и многие американские похоронные обычаи. Если вдуматься, вот идея большинства похоронных обрядов. Умерший награбил на этом чуждом ему континенте, а теперь с золотом Эльдорадо возвращается к своим родным берегам. Но обратно, в 1936 год. Слушайте. Наша с Мэрили антиэпифания подходила к концу. Отлично мы ее использовали. Сейчас мы лежали, держа друг друга за плечи, глядя, ощупывая каждую ямочку, как будто исследуя, что за механизм дала нам природа. Сверху, под связкой каких-то прутиков, была теплая упругая ткань. И тут мы услышали, как отворилась входная дверь. Терри Китчен сказал однажды о собственных ощущениях после секса: «Эпифания возвращается, все натягивают одежду и начинают метаться, как цыплята, которым голову отрубили». Мы с Мэрили одевались, и я шептал, что люблю ее всем сердцем. Что еще шепчут в такие мгновения? «Нет, не любишь, не можешь», — отвечала она, словно я ей совсем чужой. «Я буду таким же великим иллюстратором, как он, но с другой женщиной, не со мной. Только что была сумасшедшая любовь, а теперь она делает вид, словно какое-то ничтожество пытается подцепить ее на танцульке». «Что-то я не так сделал?» — спросил я. «Ничего ты не сделал. Ни плохого, ни хорошего», — сказала она. «И я тоже». Бросила на мгновение одеваться, посмотрела мне прямо в глаза. Их тогда еще было два. Ничего этого не было. И снова стала одеваться. «Тебе хорошо?» — спросила она. «Конечно». И мне тоже. Только это ненадолго. Вот вам и реализм. Я-то думал, мы заключили договор быть вместе навсегда. Так думают после близости многие. И еще я думал, что у Мэри Ли может быть от меня ребенок. Не знал, что при аборте в швейцарской клинике, казалось бы, насквозь продезинфицированной, она подцепила инфекцию и поплатилась стерильностью. Многого не знал я о ней и не узнал еще 14 лет. «Как ты думаешь, что нам делать дальше?» — спросил я. «Что делать дальше кому?» «Нам», — ответил я. «Ты имеешь в виду, после того, как, взявшись за руки и смело улыбаясь, мы навсегда уйдем из этого уютного дома?» — спросила она и добавила. «Ну, просто опера. Смотри, не обревись». «Какая опера?» «Красавица, светская львица, любовница знаменитого художника, который вдвое старше ее, соблазняет его ученика, юношу, годящегося ей в сыновья, их разоблачают, вышвыривают на улицу, она надеется, что ее любовь и советы помогут юноше стать великим художником, но они погибают, замерзнув под мостом». Примерно так все и могло повернуться, поверьте. «Тебе нужно уйти, а я должна остаться», — сказала Мэри Ли. «У меня скоплено немножко денег. Тебе хватит на неделю-другую. В любом случае, тебе пора уходить. Уж слишком ты удобно устроился». «Как мы можем расстаться после того, что произошло?» — недоумевал я. «Тогда часы остановились», — сказала она. «А теперь снова пошли. Все, что было не в счет, забудь». «Как я могу?» «Но я же смогла», — отвечала она. «Ты еще мальчик, а обо мне должен заботиться мужчина. Дэн — мужчина». Сгорая от стыда, растерянный и униженный, я украдкой ретировался к себе в комнату, собрал свои пожитки. Она даже не вышла проводить меня. В какой была она комнате, что делала, не знаю. Никто не видел, как я ушел. И на закате дня Святого Патрика 1936 года я навсегда покинул этот дом, даже не обернувшись. А вслед мне с дверей Дэна Грегори глядела Горгона. Первую ночь своей самостоятельной жизни я провел в здании Вандербильта, где помещалась ночлежка ИМКА, всего в квартале от Мэри Ли, но не видел ее и ничего не слышал о ней с тех пор 14 лет. Добьюсь успеха и разбогатею, ведь Мэри Ли этого ждет от меня, — фантазировал я, — а потом вернусь и заберу ее у Грегори. Месяц-другой мне эта перспектива казалась вполне реальной. Сколько я читал о таких чудесных историях в книжках, которые иллюстрировал Дэн Грегори. Пока я не стану достоин ее, она меня не захочет видеть. Дэн Грегори, когда он отделался от меня, был занят новым изданием романов о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Мэри Ли позировала ему. Он писал с нее Гвиневеру. «Я должен добыть для нее святой Грааль». Однако Великая депрессия быстро выбила из моей головы эти фантазии. Я не мог обеспечить даже собственную бесценную персону приличной едой и ночлегом. И часто околачивался среди бродяг на бесплатных кухнях и в ночлежках. Зато, греясь в библиотеках, я совершенствовал свое образование. глотал знаменитые романы, стихи, книги по истории, а также энциклопедии, словари и всякие новые пособия, как добиться успеха в Соединенных Штатах Америки, как учиться на ошибках, как сразу же вызвать доверие и расположение незнакомых людей, как начать собственный бизнес, как продать что угодно кому угодно, как верить в себя Божьей воле, перестав растрачивать время и силы в бесплодной суете, как разумно питаться. Как истинное дитя Грегори своего времени, в своем самообразовании я стремился, чтобы мой словарь и осведомленность во всех великих достижениях, событиях и известных человечеству личностях были не хуже, чем у тех, кто кончал престижные университеты. Кроме того, у меня было искусственное произношение, такое же, как у Грегори, и как у Мэри Ли, кстати, тоже. Но у Мэри Ли и у меня, не забывайте, она дочка шахтера, я сын сапожника, хватало ума не выдавать себя за британских аристократов. Мы скрывали наше простое происхождение, растягивая гласные и коверкая окончания. Помнится, тогда для этих фортелей еще не придумали название. Теперь-то они известны как трансатлантический акцент, изысканный, приятный на слух, не американский, но и не британский. В этом отношении мы с Мэри Ли как брат и сестра, звучим одинаково. Скитаясь по Нью-Йорку с такими познаниями и хорошим произношением, но часто голодный и замерзший, я понял соль шуточки насчет самообразования в Америке. Знания — это особый такой хлам, которые разными способами обрабатывают в престижных университетах. Истинная ценность, которую дают престижные университеты, это пожизненное членство в респектабельной, постоянно пополняющейся искусственной семье. Мать и отец мои родились в естественных семьях, из тех больших семей, какие обычны, были у состоятельных армян в Турции. Я же, родившись в Америке, в тех местах, где совсем не было армян, не считая моих родителей, постепенно стал членом двух больших искусственных и относительно уважаемых семей. Хотя, конечно, в социальном отношении они никак не ровня Ельской или Гарвардской. Вот эти семьи. Первое — офицерский корпус армии Соединенных Штатов Америки во время войны. Вторая — школа абстрактного экспрессионизма после войны.